Глава 41. Джим.
«Негодная мысль», — сказал Миллер. «То есть ты всегда был туповат, но даже ты должен понимать, что мысль негодная».
«Да, я знаю», — согласился Джим. «Но это буквально лучшее из всех моих негодных мыслей».
«Вспомни, что туда, где ты теперь, тебя привели несколько необдуманных решений».
Джим повернулся к месту, где полагалось находиться мертвому сыщику. У Миллера хватило совести скроить виноватую мину и протянуть руку, предлагая мир.
«Да, признаю, в чужом глазу соринка и все такое. Просто хотел, чтобы ты представлял, чего ждать».
Сфера станции на таком расстоянии круглой не выглядела. Он, они были настолько близко, что поверхность представлялась сияющей голубой равниной. Кольца врата вокруг и за спиной блестели крошечными, противоестественно правильными звездочками. Тяжелый вакуумный скафандр, полученный от Элви, непривычно облегал в подмышках и коленях, обеспечивая свободу движений и подавая непрерывные сигналы тревоги, скафандр вот-вот развалится в лимбическую систему. Внутренняя диагностика показывала запас воздуха на 15 часов. Чертовски неплохо. Второй баллон даже не пригодится. Лаконские скафандры запасали воздух и воду в порох пластин. И этот, хотя не был боевым, у Джима при себе имелось только личное оружие из кладовых Росси, но защиту обеспечивал. Наружные датчики не нашли ничего опасного в голубоватом свечении станции. От всех врат вместе взятых к ним доходило всего несколько сотен миллибер. На короткой прогулке по обшивке Росси и то больше облучаешься. Кроме этого маленького утешения, ничего безопасного кругом не было. Росси с Соколом плавали в нескольких километрах по правую руку. Дереха на таком же расстоянии слева. Каждый корабль сейчас можно было накрыть подушечкой пальца вытянутой руки. А транспортное средство чужаков, доставившее с Лаконии Уинстона Дуарте, казалось светлой точкой на поверхности внизу. Шлем сообщил Джиму, что Тереза с Танакой уже в пути, но без увеличения он не мог их разглядеть. Пока. Так что он оставался один или наедине с Миллером, смотря как считать. Детектив был одет в тот же серый костюм и шляпу пирожком, что при жизни. Печальная физиономия Бассет оказалась моложе, чем запомнилась Джиму. Но это, наверное, потому что Джим стал теперь старше непостаревшего Миллера. Протомолекула действовала непосредственно в теле, позволяя Миллеру оставаться в сознании Джима даже в присутствии других людей. А еще Миллер обзавелся раздражающей привычкой все время держаться в поле зрения. Если Джим, видя его справа, разворачивался налево, Миллер оказывался слева. А чувство направления заставляло его слышать голос Миллера оттуда, где тот показывался. Это сбивало с толку и наводило жуть. Миллер представлялся кем-то вроде злодея из малобюджетного хоррора. Миллер засунул руки в карманы и кивнул на Дереха.
«Похоже, там наша подружка-полковница.
Не надо бы так ее называть».
«А почему бы и нет? Она меня не услышит».
Танака выглядела темной точкой на фоновом свечении врат. Ее маневровые работали на газе и почти не оставляли следа. Их действие заметно было только в том, как Танака замедлялась при приближении. Ее скафандр цвета лаконского флага украшали стилизованные крылышки. В остальном он напомнил Джиму старину Голиафа Бобби Драппер. Не столько скафандр, сколько оружие в виде скафандра. Лицо было на удивление ясно видно. Одна щека глаже и моложе другой, потому что прежнюю он не так давно порвал на ленточке. Ее взгляд отметил Джима и как будто внес в инвентарный список. Она хмурилась, вглядываясь, похоже, в пустоту вокруг его шлема.
«Значит, правда», — заговорила она по внутренней рации. «У вас и правда пассажир на борту».
«Да», — согласился Джим, — «но как вы...»
«Я здесь», — позвала Тереза.
Повернувшись в сторону Росси, Джим увидел Терезу в потертом скафандре со значком Росинанта. Миллер застенчиво всплыл рядом с ней.
«Я почти готова, только еще одно дело».
«Что еще?»
— резко спросила Танака.
«Андатра. Если будет бой, ее надо уложить в амортизатор».
Молчание Танаки прозвучало ясным намеком.
«Об этом я позабочусь», — сказал Джим. «Кроме Андатры, вы обе готовы? Что-то еще, пока не вошли?»
«Нет», — ответила Тереза. «Можно заходить».
Танака покачала головой. Джим развернулся к огромной пустой голубизне и обнаружил Миллера уже под собой. Он вызвал на связь Росси.
«Привет».
«Привет»,
— отозвалась Наоми. Ответила негромко, будто была чем-то занята. Джим открыл данные по станции.
«Ну вот, еще примерно 100 метров до поверхности станции, и мы входим».
«Я с тобой», — сказала она и добавила еще что-то, он не разобрал.
«Тереза просит проверить, чтобы андатра была в своем амортизаторе на случай, если вам придется маневрировать».
«Проверю».
Огромная голубая стена приближалась. Краем глаза он видел, как Танака активирует и отключает оружие в рукаве скафандра, выставляет и втягивает ствол, как будто то угрожало, то ежилось. Тереза всматривалась в станцию с каким-то голодом в глазах. Миллер рядом с Джимом кивнул.
«Вижу кое-что. Смотри-ка».
Голубая стена вдруг перестала быть гладкой. По ней пробежали ниточки линий, расширились, складываясь в сложную спираль и расходясь, уступая место новому, всплывающему на поверхность вихрю. Это смешение органического с механическим выглядело ужасно знакомым. Миллер мгновенно переместился. Телепортировался с места на место, как умеют только галлюцинации. Дождался, пока узор линий на миг застынет, и потянулся к поверхности рукой. Джим ощутил усилие собственного тела. Он не сумел бы сказать, где оно располагается. Это походило на попытку согнуть ампутированную ногу. Когда спирали снова изменили форму, место, где находился Миллер, осталось пустым и стало расширяться. Голубое сияние в 3-метровом круге померкло. Круг прогнулся, впадина углубилась и превратилась в туннель. Танака что-то сказала, не включив радио. Джим только видел, как шевелятся ее губы.
«Ну вот, есть дверь. Мы пошли».
В голосе Наоми звучало отчаяние.
«Мы постараемся дать вам побольше времени».
«Она уже всех числит покойниками», — заметил Миллер. «Себя, тебя и всех, кто на тех кораблях. Или не знаю. Если не покойниками, то чем-то похуже того. Я побывал в компании этих долбанных сознаний, которым даже сдохнуть не дают. Ничего хорошего. Кстати, я еще не сказал тебе охрененное спасибо за то, что снова меня выволок».
Джим покачал головой. Он не знал, что ответить Наоми, как хоть немного ее утешить. «Ты уже обходилась без меня?» Или «Если мы погибнем, я умру, поля из всех орудий?» Или «Я не потрачу даром время, которое ты мне дашь?»
«Все будет хорошо», — сказал он. «Не будет», — вставил Миллер. «Ничего хорошего».
«Доброй охоты, любимый».
Джим выключил микрофон.
«Да, понял, чтоб мне провалиться за то, что вытащил тебя обратно. А теперь помогай или заткнись».
Изогнутые стены туннеля словно выросли над ним, заградив Росси, Дереха и светлые звездочки врат. Туннель вел в глубину станции. В восприятии Джима направление перескакивало от вперед к вниз. Он то двигался по коридору, то падал в яму.
«Внимание!»
— подключившись к открытому каналу, заговорила Танака.
«Холден, ваше состояние!»
«Простите, что?»
«Ваше состояние! Вы мой ключ к здешнему маленькому аду. Я должна знать, не превратились ли вы целиком в проточудище, и желательно заранее. Доложите состояние, чтоб вас!»
«Так-так», — заговорил Миллер. «Сдается мне, вам стоило заранее договориться, кто здесь главный».
«Чувствую себя нормально», — сказал Джим и, подумав, уточнил. «Может быть, немножко лихорадит, но не сильно. Прошу докладывать каждые 5 минут, установите таймер. Если станет хуже, я дам знать. Дадите, потому что сработает таймер».
Миллер, плавая между ними и на полшага позади, старался скрыть ухмылку. Джим взвесил за и против стычки с Танакой и включил таймер, но установил на 7 минут. Туннель расширился. Переход отмечала какая-то прозрачная мембрана, но Джим, проходя сквозь нее, не ощутил ни малейшего сопротивления. Туннель или яма еще раз расширился до 10 метров, а потом перешел в огромное, как зал собора, помещение. Здесь по стенам и колоннам велись такие же линии, как на кожуре станции. От стен, пульсируя, лился мягкий свет, такой рассеянный, что не давал теней. Все здесь двигалось, и у Джима возникло чувство, что не закачая он в себя протомолекулу, этого движения не заметил бы. Все поверхности были живыми, обменивались жидкостями и крошечными, мельче песчинок, объектами. Он словно наблюдал, как ткани огромного тела исполняют свои функции, согласуясь в единый оркестр для достижения общей неведомой цели. Одна из колонн была в то же время и фигурой, механизма, насекомого или чего-то совсем другого. У Джима мелькнуло воспоминание. Марсианский десантник подрывает себя гранатой и уничтоженный распадается на молекулярные комплексы, которые идут на починку нанесенных им повреждений. Джим снова включил микрофон.
«Угу. Постарайтесь здесь по возможности ничего не ломать». Он ждал, что Танака огрызнется, но отозвалась только Тереза.
«Я думала, здесь нет пригодной для дыхания атмосферы. Так говорилось в отчетах. Благородные газы с примесью летучих веществ. Но это неверно».
Джим справился у своего скафандра. Девочка оказалась права. Неон, причем больше, чем было раньше, и следы бензола, но еще и кислород. По мнению скафандра, он вполне мог снять шлем, он не снял.
«Это он», — заговорила Танака. «У верховного консула не было с собой вакуумного скафандра. Если чего-то похожего не нашлось на том корабле, в котором он летел», она кивнула в пустоту или на стены, или на станцию в целом, «он обеспечил себе годную среду обитания».
«Воды и еды у него тоже нет», — напомнила Тереза.
Танака за щитком шлема поморщилась.
«Думаю, есть. Таким же образом. Он здесь.
Холден, к нему куда?»
Джим поморгал и обернулся на Миллера.
«Понятия не имею», — ответил тот. «Если Дуарт и теперь новенький, выверенный гоночный экипаж, то мы с тобой парочка грузовых контейнеров с реактивной тягой на горбу. Можешь сказать, что действуем так же, и даже не соврешь, но мы не в той весовой категории».
«Не знаю», — сказал Джим. «Я думал, по следу ведете вы».
Танака молча махнула им, чтобы стояли на месте, и на маневровых перелетела в центр камеры. Приступила к работе. Отделившись от остальных, Танака застыла, будто к чему-то прислушиваясь. Может, и прислушивалась. Атмосферы хватало, чтобы донести звуковые волны, а на что способен ее скафандр, Джим не знал. Собор пронизывали энергетические линии и сложные электромагнитные поля. Но он сомневался, видны ли они Танаки, как и расходящиеся в сотни сторон коридоры. На миг все это представилось Джиму великанским сердцем, вот-вот сократится и раздавит их. Голова у него кружилась, как при падении. И волны трепета пробирали тело, будто он заслышал глаз Божий, только шепотом.
«Эй-эй-эй!» — прикрикнул Миллер. «Не разваливайся! Игра только началась, а ты мне уже выдаешь эйфорическую атаку!»
Ощущение невероятного величия станции словно прикрутили на несколько делений. И Джим выключил микрофон.
«Тебя послушать, игра будет продолжаться?»
Миллер загадочно улыбнулся. Так что, пока улыбка дошла до глаз, в них проступила печаль.
«Жизнь до самой смерти — жизнь.
Я должен знать автора цитаты?»
«Вдохни пару раз поглубже и не распускай наружу, что у тебя в голове. По-моему, мы малость протекаем».
Он резко развернулся к Терезе, и Джим, проследив его взгляд, увидел, что девочка обеспокоенно разглядывает его.
«Все хорошо, я в порядке», — сказал он.
Включил микрофон и повторил еще раз. Тереза кивнула, но не ответила.
«Боюсь, она не купилась», — заметил Миллер.
По открытому каналу связи донесся голос Танаки.
«Выходим! Вы оба со мной, не отставать!»
Она уже маневрировала по залу. Тереза сориентировалась первой и рванула за ней, оставив Джима в арьергарде. Справа от Джима шевельнулось что-то большое. Уши заполнило гудение роя шершней, нерегистрировавшейся аппаратурой скафандра. И еще что-то наподобие света, но не свет, хлынуло сквозь стены. В кровь ему плеснуло адреналина, сердце тревожно застучало о ребра. То, что шевельнулось, поблекло и двинулось дальше, не проникая в зал целиком. Джим никогда не видел всплывающего кита, но считал, что представляет, каково быть рядом, когда эта туша показывается под поверхностью воды. Ни Танака, ни Тереза, похоже, ничего не замечали. Он проверил свое состояние. Медицинская система показала температуру за 38. Жар, но не такой, чтобы дойти до бреда.
«Нет, оно настоящее», — заверил Миллер. «Всего лишь маленькое напоминание, что мы тут не в своей среде».
«Могли бы не напоминать, и так ясно», — огрызнулся Джим.
«Что?» — спросила Танака.
«Ничего», — ответил он. «Сам с собой разговариваю».
Танака задержалась перед овальным входом в коридор, изгибом уходившей вглубь станции. Из него ручейком вылетали голубые светлячки и скрывались у людей за спинами.
«Я, кажется, сказала не отставать», — заговорила Танака. «В другой раз исполняйте».
«Полковник», — попросила Тереза, — «пожалуйста, двигайтесь».
Миллер, оказавшийся рядом с девочкой, стянул с головы шляпу и потер ладонью висок.
«Господи Иисусе, кто здесь только не командует?»
Танака, развернувшись, повела их в коридор. Свечение стен приобрело маслянистый желтый оттенок. Узор из спирали превратился в размашистые мазки, напомнившие Джиму, как его совсем маленького родители везли на машине сквозь снежную бурю.
Метров через 100 проход стал меняться. Растянулся по длинной оси овала и сжался по короткой, так что Джим теперь мог коснуться раскинутыми руками обеих стен.
«Узко стало», — сказала Тереза. «Не пройдем».
«Не отставать!»
Проход все сужался и вытягивался в высоту, пока не стало казаться, что они протискиваются сквозь трещину в системе пещер. Давящая с обеих сторон масса наводила клаустрофобию, но Танака упорно продвигалась вперед. Сработал таймер.
«У меня повышена температура, в остальном норма», — доложил Джим.
«Что?»
«Вы требовали, чтобы я докладывался. Докладываю. Небольшой жар. Самочувствие нормальное. Пожалуй, нам всем стоило бы держать друг друга в курсе. Я вам показываю свое, вы мне свое. На взаимной основе».
Танака развернулась, протиснулась мимо Терезы движением угря в коралловом рифе. Выставила вперед подбородок и переключилась на приватную связь. Джим последовал ее примеру. «Капитан Холден», — сказала она, — «я ценю, что вы дали мне возможность попасть на станцию. Но теперь я уже здесь, и ваше присутствие уже не кажется мне столь необходимым. Так что я бы настоятельно посоветовала не выделываться нахрен, пока я не вспомнила, что задолжала вам пулю в челюсть. На основе взаимности, знаете ли». Она резко кивнула, будто согласилась сама с собой от его имени, и переключилась обратно на открытый канал.
«Здесь тупик. Вернемся, попробуем другой ход».
Она протолкнулась мимо Джима, возвращаясь в покинутый зал. Тереза последовала за ней. Джим завис на несколько секунд, ладонями упершись в одну стену, а спиной в другую. Облачко светляков, вылетев из ставшего непроходимым коридора, пронеслось мимо Терезы и Танаки.
«Так ты что, стрелял ей в лицо?» — спросил Миллер.
«Когда она пыталась прикончить нас», — ответил Джим. «Хотя, если честно, думаю, больше потому, что она похожа разом на всех лаконских допросчиков, избивавших меня до полусмерти».
«Выстрел в лицо — подходящая месть за побои.
Мне от этого не легче».
«Знаешь», — сказал Миллер, — «когда я еще только начинал в «Звездной спирали», там был один парень. Взбесил начальство, не знаю уж чем, и попал на обработку материалов следствия. Казалось бы, ничего такого, но ему, значит, приходилось просматривать личные дневники, записки службы безопасности, всякую жуть, которую на люди не выносят. День за днем смотришь всякие ужасы и ни хрена не можешь вмешаться». У него крыша поехала. Профсоюз назвал это затяжной продолжающейся травмой. Мы все вроде как знали, чего ждать. Она мне его напоминает.
Джим заглушил микрофон и толкнулся следом за удаляющимися подошвами.
«Долго он продержался?»
«Полтора года, почти 19 месяцев. Мы все считали, что это круто. Обычно люди через полгода находят способ сдернуть с такой работы».
«Думаю, полугода у нас не будет».
«Я просто к тому, что подружка полковницы была на грани еще до того, как все началось. И сейчас с ней неладно. Будь готов к тому, что тебе придется ее заново расстреливать».
«В прошлый раз на ней не было лаконской силовой брони, и то я ее не убил».
«Да, старина», — признал Миллер. «Это осложняет дело».